Благодать и мир вам. Откройте, пожалуйста, Откровение. Третья глава, с 1 по 6 стих мы сегодня посмотрим. Это пятое обращение Христа к Сардийской церкви. Вот, но перед этим мы прочитаем пару отрывков из 2 Петра, 3 глава. С 10 по 12 стих, 3 глава 2 Петра. «Придет же день Господень, как тать ночью», то есть как вор, «и тогда небеса с шумом придут, стихи же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят. Если так все это разрушится, то какими должны быть святой жизни и благочестие вам, ожидающим и желающим пришествия Дня Божия, в который воспламененные небеса разрушатся и разгоревшиеся стихии растают». Вот здесь как раз говорится о конце времен и вот от этих судах, которые разразятся здесь на земле, когда Бог будет судить зло. Вот. Но здесь также говорится, что при всем этом мы, церковь, мы, верующие, должны иметь и стремиться вот эту, к святой жизни, к этому благочестию. Мы ожидаем, да, вот мы открываем книгу Откровения, нам интересно будущее, да, и Бог открывает нам будущее, но Он также нам говорит, к нам Бог делает призыв, чтобы мы жили свято. Бог не просто дает нам информацию, Он будет судить мир, да. Он будет судить Антихриста и все такое, да. Но прежде всего, вот в другом отрывке мы сейчас прочитаем, Бог будет судить церковь. Суд Божий как бы начинается со своего народа, Бог начинает, с нас. Вот. И книга Откровения, она в такой последовательности. Она сначала обращение к церквям, Бог судит свои церкви, обличает их, да. А потом уже все остальные 19 глав будет Бог говорить о других людях. Вот 1 Петра 4:17. «Ибо время начаться с суду с Дома Божия, если же прежде с нас начнется, то какой конец непокоревшимся Евангелию Божию?» То есть Бог сейчас работает со своей церковью, Бог сейчас очищает нас. И вот именно с этой целью Иисус обращается к своим церквям, к семи церквям, и вот эта церковь в Сардах. И знаете, это принцип такой, когда там написано, что пастор, он лидер в церкви, он должен управлять прежде всего хорошо своим домом. Да? Если он управляет хорошо своим домом, то он будет и потом церковью, заботиться о церкви и хорошо управлять церковью. Если у него в семье, в доме непорядок, то где гарантия, что он в церкви у него будет порядок? Да? И Бог, как совершенный пастор, он прежде всего хочет навести порядок в своем доме, в своей семье, в церкви. Да? Вот. Мы дом Бога живого, да. А потом Бог будет разбираться уже со всеми остальными. И поэтому вот книга Откровения, она заставляет нас исследовать наше сердце, смотреть, что там может быть не так, что там может быть неугодно. И вот я читаю просто первый стих сейчас. «И ангелу Сардийской церкви напиши, так говорит имеющий 7 духов Божьих и 7 звезд, зная твои дела, ты носишь имя, будто жив, но ты мертв». Мы уже говорили, что 7 духов, это просто так описывается Дух Святой, а 7 звезд, так уже описываются вот эти 7 ангелов, а точнее лидеры или пасторы вот этих вот церквей, там, вот где сейчас Турция находится, да, Малая Азия. Иисус здесь говорит, ты носишь имя, будто жив, но ты мертв. Ты мертв. Иисус говорит такие слова. Ты мертв. В своей церкви он говорит. Вот это да, да? Это же церковь первого века. Это же апостольская церковь. Неужели такое в первом веке, такие проблемы в церкви могли быть, да? Ты думаешь, что ты жив? А тебе говорят, что ты жив, но ты мертв. И это сразу, вот мне всегда это напоминает, что тот, кто хвалится связью с апостольской церковью, хочет спросить, с какой церкви? Вот с этой Сардийской церкви, которая была мертва. Что, какая связь, что передалось? Вот эта вот духовная мертвость передалась, да? То есть вопрос не в какой-то... Соответственно, есть у нас связь со Словом Божьим, с учением апостолов, или просто у нас формальная связь с Первой Церковью, а со Словом нету. И вот такая здесь мы видим, Иисус говорит, ты мертв, хотя носишь имя, будто жив. И вот я не могу сдержаться и скажу, что православная, католическая церковь, и некоторые протестантские тоже, они мне сразу напоминают вот это. Церкви, про них они считаются вроде бы живыми, государство смотрит на как правильную официальную церковь, живую церковь. Эти лидеры этих церквей много об этом говорят, да, вот. Но на самом деле, вот как я смотрю, как простой верующий, там очень много вот этой духовной мертвости. Красивые здания, монастыри, много земель, активность определенная идет, но вот этой вот жизни нет. И такое было уже в первом веке. Мы видим, такое было уже в первом веке. Ангел вот этой сардийской церкви, он ошибался. Иисус ему говорит, ты мертв. Могло такое быть, что в первый, второй, третий, четвертый век какие-то отцы церкви ошибались. Конечно, могло такое быть. Конечно. Мы читаем другие послания другим церквям. Они много хорошего делали, но тоже не во всем были правы. И Иисус призывает их покаяться. Да? Вот Иисус пишет своей церкви. Ты думаешь, что ты живой, но ты мертв. Иисус обличает. Это вообще неожиданно, да? Обличает вот, этого ангела, эту звезду. И это говорит о том, что мы должны обращаться к Слову прежде всего. Не хвалиться с нашей связью или членством в какой-то церкви, традиционной церкви. Потому что вот так вот может происходить. Мы можем гордиться, носить имя, что мы живы, но Иисус говорит, что мертв. Главное, чтобы я жил по Слову Божию, чтобы у меня была связь именно с учением апостола, который вот в Новом Завете написан. Мы знаем, что в Коринфе, в первом веке Коринфян церковь была, там было много проблем, очень много было проблем. Галаты отпали от благодати. Если такое происходило в первом веке, тем более мы, христиане, 2000 лет спустя, должны быть осторожны. Иисус предупреждал, берегите закваски фарисейской. Вот этого вот как бы формализма, внешняя религия, которая была у иудеев, а не внутренняя. Иисус тогда это предупреждал, хотя апостолы не сразу все понимали. С иудейской общиной это и произошло, все формализм, фарисейство, это все происходило. И это происходит и с христианством, к сожалению. И это может происходить даже с нами, с нашими сердцами. Берегите закваски фарисейской. Это все формальное, а внутреннее у нас нет вот этой искренней веры. Мы не позволяем Богу работать и царить в наших сердцах. Внешне, но не внутренне. Иисус говорит, ты мертв. И это очень хорошие слова услышать. Они отрезляют, помогают нам. Иисус дальше говорит во втором стихе. Бодрствуй, утверждая прочее близкое к смерти, ибо я не нахожу, чтобы дела твои были совершенны перед Богом моим. Бодрствуй, утверждая. Близкое к смерти. То есть все-таки что-то осталось, да? Но это как бы было очень больно и на грани смерти. Есть имя, да, но жизни нету. Вот у этой церкви. Есть имя, но жизни нету. Есть звезда, он называется, этот ангел, он называется звездой, да, но жизни нету. Иисус ему говорит, ты мертв. Иисус ходит между этими светильниками, включая сардийскую церковь. То есть нельзя сказать, что там Бога нет, там нет присутствия Бога. Нельзя так сказать. И все-таки Иисус говорит этой церкви, ты мертва, ты мертв. Ответственность возлагается на верующего. Ответственность возлагается на этого ангела и на верующих этой церкви. Бог все сделал, но они не бодрствуют. И вот очень важно бодрствовать, беречь душу, беречь свой духовный рост. Вот это очень важно. Стремиться к совершенству, искать горнего, это очень важно. И мы часто забываем, особенно в наш век, где столько много всего материализма и так далее. И здесь говорится... Вспомни, третий стих, вспомни, что ты принял и слышал, и храни и покайся. Если же не будешь бодрствовать, то я найду на тебя, как тать, и ты не узнаешь, который час найду на тебя. То есть вопрос сразу встает, а о чем, что не так было в этой церкви, да? И у нас тоже может быть вопрос вставать в голове, духовно мертвый я или нет, нет ли такое омертвение в моей духовной жизни, да? А что может не так? И здесь нам не говорится, что именно, да? Но мы можем быть уверены, что верующие в Сардийской церкви и этот лидер, они знали. Потому что здесь говорится «вспомни». То есть он что-то мог легко вспомнить после этих слов Иисуса Христа. И поэтому Иисусу не нужно говорить «вспомни». И ты поймешь, в чем тебе нужно покаяться. И то же самое, когда Бог исследует наше сердце, есть вещи, которые нам нужно просто вспомнить, как было и как сейчас. И мы легко увидим, действительно мы продолжаем духовно расти, или духовный рост остановился, и вот эта вот болезнь или мертвость наступает духовная. Да? Когда-то мы можем вспомнить, например, молитвенная жизнь была, какая тогда, какая сейчас. Желание ходить на собрание, какое было тогда, какое сейчас. Браться за служение, какое было желание тогда, какое у меня сейчас. Поклоняться Богу, какое желание у меня было тогда, какое у меня сейчас. Да? Изучать Библию, какое было желание тогда, какое у меня сейчас. Свидетельствовать людям, какое было желание тогда, какое сейчас. Жить правильно, когда, какое было желание тогда и какое сейчас. Мы можем вспомнить, мы можем это сравнить. И Иисус призывает, ты был когда-то, но теперь ты мертв. Это неожиданно, конечно, христиане в Сардах этого не ожидали. Они считали себя живыми, но вот так вот получается. И когда Иисус говорит «вспомни», они могли это вспомнить. И когда Иисус к нам говорит, если есть что-то такое, мы можем вспомнить. Если мы сравниваем, и мы видим, что мы также в таком же рвении продолжаем, слава Богу, но это все равно полезно и исследовать сердца, потому что душа гораздо важнее, чем физическая. Духовный рост, духовная жизнь, она гораздо важнее. И поэтому нам нужно исследовать наше сердце, даже читая вот это послание. Мы можем вспомнить. То есть нам не нужно как бы пастор или еще кому-то бежать. В чем не так, что не так. Позвольте Иисусу проговорить и покопайтесь в своей памяти. И вы сможете посмотреть, применять вам это послание к себе или нет. И здесь Иисус говорит, что очень важно духовно бодрствовать. Бодрствуй, да? Бодрствуй, здесь говорится. Если не будешь бодрствовать, да? И вот духовное омертвление, оно происходит не сразу. Я уже 14 лет проповедую, и люди приходят на проповедь. Они встали утром сюда, пришли, они не пришли сюда для того, чтобы спать. Если бы они хотели спать, они остались бы дома. Но они приходят сюда, сидят, и некоторые, не все, я знаю, иногда люди спят на моей проповеди. Такое редко, конечно, бывает, но все равно такое бывает, да. То есть это происходит незаметно. Человек пришел, сел, настроился, ну постепенно он заснул. Это происходит незаметно. Нужно бодрствовать, да. И вот иллюстрация такая, как если замечаешь в себе какую-то духовную сонливость, то нужно сразу как бы бить тревогу, нужно как бы внутренний будильник духовный включать. Потому что это происходит так незаметно. Иисус говорит, я найду на тебя как вор. Ты не узнаешь, да? Произойдут неожиданные вещи. Я помню, когда мне надо было лететь в Америку, я вылетел отсюда из Шереметьево примерно 12 час, то есть я там, ну, поспал, там, не знаю, во сколько, в 7-8 я встал, нормально выспался, в 12 самолет взлетел, и примерно с пересадкой, то есть все, 13 часов я добрался до Сан-Франциско, да? 13 часов, это то есть уже был час по московскому времени, то есть для меня это было уже как час ночи. Пока вышел из самолета, пока там на машину сел, пока я там выехал из Сан-Франциско, то есть, по-моему, это уже могло быть где-то 2 или 3 часа. То есть самое такое, когда уже спать хочется, да. И я еще ехал, там еще был вечер, там было еще светло. И надо было мне ехать до Рино, 4 часа на машине надо было ехать. И 2 часа я знал, что я проеду засветло, а 2 последних часа будет уже темно. И вот я ехал эти 2 часа, когда уже было вообще 4 или 5 часов, как бы вот по московскому времени, по моему организму, да, и ехал в темное время суток, фонарей там не было, и еще это была горная дорога через горы. А я еще не выспался, то есть я, получается, то есть самый сон как бы такой был, и я знал, что мне надо быть очень осторожным, чтобы не заснуть. Дорога, я встал там за машиной, вижу фонари, я еду за ней, но все равно дорога монотонная, и в то же время скорость там большая, 90-100, потому что медленнее там нельзя ехать, ну такая средняя скорость там, да. Вот. И она все равно, дорога-то не как серпантин, но она виляет такая прилично, то есть на такой скорости. То есть надо быть внимательным, да, это самое, чтобы там не вылететь в бордюр или вообще. И я чувствовал, что уже начинаю засыпать. Тяжело, вот монотонно едешь и начинаешь засыпать. И я понимаю, как это опасно, вот такое состояние за рулем. И я как бы себя там пытаюсь музыку включить, там, кока-колу попить, там, себя по щекам постучать. Но вот действительно, такого, так очень трудно было, потому что смена времени, я вот еду по этой монотонной дороге один, не с кем поговорить. Я чувствую, что такое состояние засыпаю, но я пытаюсь вот в самом начале подловить это и как-то там окно открыть или что-то. И очень тяжело было, но слава Богу, я молился, слава Богу, я доехал. Но я помню, как тяжело было, это было. Нужно было бодрствовать. Мне нужно было вот это бодрствовать, не расслабиться, а именно бодрствовать, потому что я знал, что буквально пару-три секунд, и можно вылететь вообще в кювет. И, вот. Виктор Цой, кстати, погиб, тоже заснул за рулем, по-моему. Важно бодрствовать, да? И что я хочу сказать? Есть духовные опасности, да? Они гораздо страшнее, чем физические опасности, да? Потерять душу, навредить душе. И очень важно, когда мы замечаем какую-то духовную сонливость, сразу же принимать какие-то меры. И вот такое происходило с церковью. Иисус как бы бьет вот эту тревогу. Пробудись, бодрствуй. Да? Ты не узнаешь, когда я найду на тебя. Ты пропустишь этот важный момент вознесения церкви. Ты попадешь в эту великую скорбь, если не будешь бодрствовать. И вот Иисус вообще, когда обличает нас, это как будильник должен быть. Опа, я духовно начинаю засыпать. Потому что наступает такое время, когда ты потом уже, и ты уже духовно заснул, и ты уже не понимаешь. Да? Человек уже как бы, у него нет интереса к церкви, и он даже уже не понимает, а что такое, ничего страшного. Да? Нет интереса к Слову Божьему, к служению Богу, ну ничего такого, а что страшного. Все, человек уже духовно заснул. Было время, когда он слышал эти обличения и понимал, да, что-то со мной не так происходит, может быть боролся, может быть нет. Но наступает момент, когда человек духовно засыпает, все, у него уже церковь, любовь, Христос, все такое все сонное, все такое далекое, все такое уже формализм превращается. И вот такое произошло с этой церковью. Не сразу это происходит. Постепенно. И нужно бодрствовать. Особенно, вот говоря, вспоминая про иллюстрацию с вождением машины, очень важно вовремя это самое, быть на чеку, иметь вот этот вот страх, чтобы не заснуть, чтобы не было этих плохих последствий. Вот. И разные вещи в жизни бывают. Может быть, много работы подвернулось, да, но это нормально, но нужно бодрствовать. Может быть, рождение детей, там, заботы семейные, это тоже нормально, хорошо, и благословение, но нужно тоже бодрствовать. Может быть, благословение, может быть, испытание, но нужно духовно бодрствовать. И то, и другое может нас усыплять, к сожалению. И вот духовная смерть – это страшнее физическая. Мы ставим железные двери, сигнализации, там камеры видеонаблюдения, все такое против воров и так далее, да, заботимся о физическом. Но иногда мы не проявляем даже близкого усердия по поводу нашего духовного состояния, по поводу нашего, мы не бодрствуем духовно, да, вот столько здесь мы вкладываем, столько денег, столько усилий на физическую защиту, а на защиту души, своей души мы иногда так не вкладываем, и это, конечно, беспечно. Иисус здесь обличает свою церковь. Вот. И мою иллюстрацию вот про то, что как я в машине ночью ездил, она может как-то в какой-то степени кого-то пугать. Потому что иллюстрация такая, я тогда был не выспавшись, тогда была ночь, было очень трудно. Да? И иногда людям кажется, Иисус говорит, бодрствуй, и ты вот в таком, кажется, как будто усталом состоянии, ну как бодрствовать, да? На самом деле, отложим эту иллюстрацию, на самом деле все не так. Иисус уже позаботился о том, чтобы мы могли бодрствовать, чтобы мы успешно бодрствовали, чтобы бодрствование не было каким-то тяжелым или опасным для нас. Я вот ночью не люблю ездить. Я вам скажу, вот так вот по ночам ездить я вам тоже не советую после большого перелета. Это опасно. Вот. И вот смотрите, откройте самое 1 Фессалоникийцам, 5 глава. Но бодрствовать надо в духовном плане. О своей душе, о состоянии душевном, духовном, своих близких. Это очень важно. Пятая глава, Фессалоникийцам 1, с 4 по 9 стих. «Но вы, братья, не во тьме, чтобы день застал вас как тать. Ибо все вы сыны света и сыны дня. Мы не сыны ночи, ни тьмы. Мы не ночью едем, уставшие на машине, образно говоря. Нет. Итак, не будем спать, как прочие, но будем бодрствовать и трезвиться. Ибо спящие спят ночью, и упивающиеся упиваются ночью. Мы же, будучи сынами дня, дотрезвимся, облегшись броню веры, любви, шлем надежды, спасения. Потому что Бог определил нас не дня, не на гнев, но на получение спасения через Господа нашего Иисуса Христа. Вот картина здесь такая, что все вы верующие, включая и Сардийскую церковь, мы сыны света, мы в свете едем, образно говоря. Мы выспались, мы встали, и вот день, и нам, допустим, надо на машине ехать, да? Это легко, это несложно, да? Бодрство днем, это несложно, это каждый может. Если мы нормально ночью поспали, и мы можем днем, у нас есть дела, мы спокойно можем бодрствовать и не засыпать. То есть Бог нас призывает к бодрству, не то, что вот мы все такие уставшие ночью, посреди ночи надо бодрствовать. Нет, мы сыны дня, а днем нормальные, здоровые люди, им не нужно спать, они ночью спят, днем они бодрствуют, да? И вот такой призыв нам, так как мы дети света, дети дня, а на свет, ночью тяжело бодрствовать, да, когда все темно вокруг, да, а когда вокруг свет, солнце и жизнь бурлит, это очень легко бодрствовать. И вот мы должны понимать, что Бог по своей благодати спас нас, возродил нас в духовном возрождении, и мы теперь, мы дети света, нам легко бодрствовать, у нас получится бодрствовать. И все-таки призыв бодрствовать, он есть, и он должен быть. Потому что есть люди, которые и днем засыпают, да? Но мы понимаем, что есть вещи, которые трудно сделать, которые нетрудно. Вот днем бодрствовать, это нетрудно. И все-таки, даже будущими сынами дня, вот в Откровении, в Фессалоникийцам, там идет призыв. Бодрствуйте, да? Нас Бог не предназначил для этого великой скорби. Не для гнева Он нас предназначил, для спасения. Чтобы мы вознеслись вместе с церковью. Но нужно бодрствовать. И вот эта церковь, она духовно не бодрствует. Это важно. Поэтому не будем спать духовно, как прочие, но бодрствовать. Аминь. Есть определенная, есть наша ответственность. Бог уже сделал нас детьми света. Бог поставил нас в совершенные условия, чтобы мы жили в полноте и в святости. Но нужно бодрствовать. Это новая жизнь, это потрясающая жизнь. Цари и священники, Бог столько сделал, этим нужно дорожить. Нельзя относиться к этому беспечно. Если есть вещи, которые дороги для меня, я буду бодрствовать. Есть вещи, которые не очень важны для меня, я могу забыть про них, да? Если вам кто-то сказал, какой-то человек, а вы, может, не очень близки с этим человеком, не очень, может быть, как бы тесные у вас взаимоотношения, вы можете забыть, да. Но если человек, которого вы уважаетесь или боитесь, вам что-то сказал, вам легче не забыть это и бодрствовать, и сделать это поручение. Нам говорит Иисус Христос, какое у нас отношение к Иисусу Христу? Действительно, это для нас Господь и Царь. Действительно, мы Ему поклоняемся, да. Действительно, Он ценен для нас, и Его Слово для нас закон. Есть у нас даже вот этот здоровый страх Господень. Есть определенная наша ответственность. Четвертый стих. Впрочем, у тебя в Сардисе есть несколько человек, которые не осквернили одежды своих и будут ходить со мной в белых одеждах, ибо они достойны. Хотя церковь в основной массе и руководство, оно мертво, здесь Иисус говорит, но в этой церкви есть отдельно искренне верующие, да? Они получат награду, они не попадут в эту великую скорбь. Они будут со Христом, они будут в этих белых одеждах со Христом. Они чисты от мирского. И вот не могу удержаться, говоря про католическую, православную церковь, и некоторые, опять же, протестантские церкви тоже. Есть ли там истинные верующие? Конечно, есть. Конечно, есть. Но вот как целая организация, как целая община, вот это сразу вспоминается ангелу Сардийской церкви, напиши. Ты носишь имя, что ты жив, но ты мертв. Конечно, там есть вещи, конечно, да, но ты мертв. Антоний Суржский, Александр Мень, замечательно, замечательно, да. Но как церковь, как руководство церкви, она должна быть живая. И вот такое происходило с этой Сардийской церковью. Некоторые были, небольшой остаток, но вся в целом церковь была мертва. И это, конечно, очень печально. Не узнаешь, в который час найду на тебя. Да, вот в третьем стихе мы читали. Вот говоря о вознесении церкви, о чем здесь в Откровении будет говориться, в Фессалоникийцах мы читали, да, о вознесении церкви, о том, что будет взят удерживающий, да, и Антихрист раскроется со своим злом и со своими планами. Вот. В этой церкви несколько верующих, небольшая группа, она будет вознесена. Но основная масса вот этих вот номинально верующих, она останется и попадет в великую скорбь. Хотя Бог не предназначил это для церкви. Он предназначил нас не для гнева, а для спасения. Но вот это вот духовно мертвое, Иисус здесь говорит, не узнаешь часа, да? Найду на тебя как тать, в смысле как вор, как в плане наказания. Эти верующие, не бодрствующие, духовно мертвые, да? Не принявшие вот этого обличения, они попадут в великую скорбь. Они пропустят вознесение церкви. Они пропустят вознесение церкви. И Иисус это делает предупреждение. Почему надо бодрствовать? Потому что ты не хочешь попасть в этот ужасный период, где Антихрист царит на земле. Могут ли такие верующие, конечно, мы сразу такие христиане, которые пропустят вознесение церкви и попадут в великую скорбь, спастись, как бы, покаяться и уверовать, как бы, заново? Конечно, могут, да? И не только они, и все, кто останется там в этой великой скорби, одна из целей великой скорби, чтобы люди все-таки в самый последний момент, когда это зло нарастает, они все-таки воззвали к Богу в этот последний момент и обратились, пока еще не поздно. Конечно. Но это не тот совершенный план для церкви, для верующих церкви, да, чтобы они духовно были мертвы и попали в эту великую скорбь, чтобы на них пришествие Христа, вознесение, как неожиданно это произошло. Мы должны бодрствовать и быть готовы. Иисус об этом говорит. Церковь вознесется, но не вся. Потому что есть в церкви, есть вот эти формальные церкви, да, как здесь. Есть номинальные верующие, и это предупреждение, чтобы мы бодрились, чтобы не пропустили этот важный момент, когда Христос придет за свою церковь и соберет ее на облака. С 5 по 6 стих. «Побеждающий облечется в белой одежде, и не изглажу имени его из книги жизни, и исповедую имя его пред Отцом моим и пред ангелами его, имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквям». Побеждающий. Вот опять, в каждом послании церкви есть это слово «побеждающий». Бог вывел нас из тьмы на свет, но есть определенная борьба. И, соответственно, награда есть. Да? Побеждающий облечется в белую одежду, одежды праведности, почетные одежды. Должен быть определенный страх, такой здоровый страх. Здесь говорится «не изглажу имени его из книги жизни». Страх, он полезен, он помогает. Он мобилизует, он сохраняет и в конце концов приносит плод. Да? Вот страх мне помогал там ночью, когда я ехал в этой машине, он мне помогал. Да? И страх, здоровый духовный страх, он должен быть у каждого верующего. Да? Есть состояние нашей души или такие группы, которым нужна поддержка. Да? Но очень часто нам нужна не поддержка, а именно, чтобы нам говорили о страхе Господнем. Чтобы мы со страхом и трепетом совершали наше спасение, потому что Бог дал нам великое, и Бог не хочет, чтобы мы это утеряли. Бог нам все сделал, чтобы мы жили успешно и духовно возрастали. Но мы должны тоже проявлять, не проявлять беспечность, точнее, проявлять духовную трезвость, бодрствовать. Иисус держит меня. Он называет меня звездой, да? Вот здесь лидер, пастор, он называется ангелом звездой. Иисус возлюбил меня, омыл меня своей кровью. Здесь тоже в книге Откровения говорится. Но я должен держать то, что имею. В Фиатирской церкви было сказано, я должен держать то, что я имею, я должен держать, Иисус мне говорит, да, и если что-то не так, что-то шатается, я должен это утверждать тоже, это тоже моя ответственность, да. То есть нельзя как бы, чтобы было такое лукавство, как бы, Бог это должен сделать. Да, конечно, мы уповаем не на свои силы, а на силу Божию. Но есть вещи, которые Бог уже сделал в нашей душе, и это наша ответственность хранить это. И должен определенный быть баланс. Не винить все на Бога. То, в каком состоянии церковь была вот эта, духовной мертвости, это была не вина Бога, не вина Христа. Это была вина вот этого лидера церкви и других лидеров, и других верующих. Нужно бодрствовать. Если что-то гаснет, нужно восстановить это. Имеющий ухо да услышит, здесь говорится последняя фраза. Вот как будто Иисус видит, он, Иисус смотрит, видит века, видит свою церковь. И он видит, как церкви, вот, вот эта церковь, церковь средние века, церковь сейчас современная, он видит, как некоторые христиане, некоторые церкви не бодрствуют. И Иисус как бы говорит, вот все же сказано. Если такие проблемы получатся, вот читай. Вот Дух уже ответил на эту проблему. Дух Святой уже позаботился, Иисус уже позаботился и дал, что делать с этим. Он дал вот это обличение. Имеющий ухо, да услышит. Мы должны услышать от Бога сегодня, если нам нужно вот это проверить в этом плане наше сердце. Дух работает, Дух призывает. Мы сами должны это услышать от Духа Святого. Эти христиане, вы должны их понять, они не ожидали такого, то, что Иисус им скажет. Они, может, ожидали, Иисус их похвалит, потому что их мир-то их хвалил, все считали, что они живые, да? А Иисус им такое говорит, да неожиданно было. И когда мы приходим на проповедь, когда мы открываем Библию, когда мы ищем Бога, да, мы часто ищем каких-то своих вещей, а проще говоря, мы ищем свое царство. Бог, благослови мое царство развалится, Бог, пожалуйста, помоги. Да. Очень часто, к сожалению, мои и ваши молитвы именно так настроены. Да будет наше царство. Да. И когда Бог обличает, важно услышать этот голос. Не отмахнуться, не, Иисус такого не может мне сказать, как это так, да я самый живой, вот другие там, вот им точно это нужно, а мне нет. Вот так вот надо быть очень осторожным, проверять наши сердца, услышать, если это послание действительно относится к нам, потому что бодрость духовно очень важно заботиться о своей душе. И вот это духовное усыпление, оно происходит незаметно. Оно происходит, к сожалению, незаметно. И если мы сейчас в такой стадии, о, хорошо, что я это услышал, вот у меня тут дети родились, вот у меня тут новая работа, вот тут мне столько всего, я чувствую, я уже осуетился в духовном плане, ослабел. Вот это сейчас как раз, этот момент услышать это послание и встрепенуться духовно, и вспомнить, и вернуться к прежним делам, чтобы духовный рост опять у нас продолжался. Имеющий ухо, да слышит, что Дух говорит церквям.